Бой в Бамато, в Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Геннадий Зюганов объявил о намерении коммунистов послать тысячи наблюдателей на участки, чтобы не допустить фальсификации итогов выборов 2 декабря. Международная амнистия критикует Испанию за невнимание к проблеме соблюдения прав человека в России. Правозащитники расценивают как издевку в нынешних условиях учреждения Центральным избирательным комитетом России медали имени Николая Гиренко. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Лидеры Коммунистической партии России обещают 2 декабря вывести на участки сотни тысяч наблюдателей и не допустить фальсификации выборов в пользу партии «Единая Россия». Что это? Реальная попытка обеспечить честные выборы или предвыборный пиар? В этом разбирался политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Лидер Компартии России Геннадий Зюганов объявил в среду, что КПРФ обеспокоена попытками «Единой России» добиться победы на выборах с помощью фальсификации принуждения.
В современной России демократии не пахнет. Это полуполицейское государство, где один человек за всех решает, где Дума является приставкой президентской администрации и соответствующим отделом правительства. Мы за нормальную демократию считаем, что в этом отношении наша партия ведет благополучие.
Попытка превратить выборы в референдум незаконна, считает лидер КПРФ.
Это выборы в Думу, и попытки их перевести в ранг референдума – это противоестественно и нормально, потому что по нашей Конституции власти должны быть разделены. А в данном случае они нарушают закон о референдуме. Проведение референдума в год выборов и Думы и президента запрещено законом о референдуме.
Геннадий Зюганов даже осудил репрессии против участников марша несогласных, а КПРФ назвал последним гарантом свобод в России. Компартии известны все методы махинаций, сообщил секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников.
Мы уже наблюдаем громадную авантюру с открепительными талонами. Бюджетников заставляют получать открепительные талоны и голосовать по месту работы под давлением.
Геннадий Зюганов знает о тех командах, которые даны из Кремля губернаторам.
Губернаторам дана жесткая команда выдавить нужные результаты. Нужный результат означает следующее. Надо поднять явку 65-70 и от этой явки получить столько же поддержку Путина. Тогда может состояться национальный лидер и можно дальше думать, как пренебречь Конституцией, найти зазор для того, чтобы выдвигаться на третий срок.
Уровень поддержки Компартии не меньше, чем весной на региональных выборах. А рейтинги КПРФ, которые демонстрировали стране социологи, занижались в разы. Так что конституционного большинства «Единая Россия» ни при каких условиях не может получить, сообщил Геннадий Зюганов.
Они в прошлом году, по-моему, 36 набирали на прошлых выборах. И объективно ни на 1% они больше не имеют. Надо ему много приписывать. И воровать-то в основном будут у нас. Потому что если Миронова проталкивает туда, надо у нас воровать. Поэтому мы усиливаем все системы контроля. Я знаю, у них было закрытое заседание, там было чувство большой дрожи и паники. Я вижу по поведению местных администраций, которые просто как бы не наделали больших глупостей под страхом того, что их завтра выгонят.
По мнению Геннадия Зюганова, Владимир Путин упустил шанс провести нужные России реформы, и потому партия власти не доберет голосов.
У Путина была редкая возможность вложить 600 миллиардов в новые технологии. Мы в этом году для себя выпустим 8 самолетов, а спишут более сотни. Была редкая возможность не дать бурному росту цен на продовольствие. У него была редкая возможность сформировать правительство профессионально грамотных людей и заставить их работать эффективно.
Коммунисты выведут на участки 300 тысяч наблюдателей. Создана специальная группа контроля, предупредил секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников.
Для контроля за ходом подведения итогов выборов депутатов в составе нашей юридической группы создана специальная оперативная служба. Она состоит из бывших сотрудников Генеральной прокуратуры СССР, КГБ СССР, МВД СССР, и народных судей РСФСР. Мы предупреждаем тех, кто собирается мухлевать. Мы все увидим, все узнаем, и мы их посадим, этих людей, кто будет мухлевать.
Могут ли они сдержать мощнейшее давление в пользу Путина и Единой России? Или перед 2 декабря КПРФ лишь мобилизует свой электорат? Спросил я известного российского политолога Андрея Рябова.
Я думаю, что, конечно же, заявление коммунистов в духе избирательной кампании — пропагандистский прием, что мы не боимся и мы готовы бороться за наши голоса, которых должно, по их оценкам, быть существенно больше, чем дают сейчас все ведущие социологические службы. Мне представляется, что, конечно, какой-то ресурс, какой-то, потому что трудно его, безусловно, измерить, наблюдателей у Компартии, безусловно, имеется. И вполне вероятно, в каких-то определенных регионах, где у нее достаточно неплохие позиции, где по-прежнему, в общем-то, у них неплохие взаимоотношения с местными администрациями, организовать достаточно квалифицированный контроль на участках возможно. Но насколько это позволит перевести, скажем, их кампанию на некий общенациональный уровень, здесь мне представляется большой вопрос. Как показывает опыт прошлых выборов, когда коммунисты тоже, я помню, кажется, цифры такого порядка назывались по поводу наблюдателей. Но в конечном итоге заканчивалось, в общем-то, иногда и достаточно успешными судебными процессами, но в рамках каких-то локальных территорий. И поэтому, скорее всего, наверное, это закончится точно таким же образом и здесь. На общенациональный уровень это вряд ли повлияет, но затем, впоследствии, конечно, в каких-то регионах коммунистам удастся, в общем, доказать свою правоту, что уже и было раньше.
Что вызывает подозрение, это то, что на федеральном уровне КПРФ не договорилась о контроле ни с одной другой участвующей в кампании партии.
Это просто лишний раз подчеркивает, что главным образом, главной задачей Компартии в настоящий момент, вот в плане этого демарша, является собственный такой предвыборный пиар, попытка сделать удачный ход буквально за несколько дней до голосования. И, безусловно, прежде всего они заинтересованы в мобилизации собственного избирателя.
Не получается ли таким образом, что КПРФ просто легитимирует выборы без выбора, референдум в пользу Путина и Единой России?
Я не думаю, чтобы шла речь о такой вот легитимации, но, скорее всего, речь идет о каких-то неформальных правилах игры между кремлевскими структурами, с одной стороны, и КПРФ, с другой. КПРФ, безусловно, всегда начинает, так сказать, по мере приближения выборов усиливать некий такой элемент радикальной оппозиционности в своей предвыборной кампании. Но вот когда касается кардинальных, существенных вопросов, в том числе и проведения избирательной кампании, здесь она проявляет достаточную сдержанность, спокойствие и, в общем, никогда не переступая черты, за которые могут начаться серьезное такое ухудшение отношений. Судя по всему, в этом случае мы сталкиваемся с тем же самым прецедентом.
То есть Зюганов просто пугает, чтобы его не обманули?
Думаю, что да. Это нормальный такой политический тор, который КПРФ как политическая партия уже давно освоила и, в общем, с успехом для себя многократно использовала. Правда, ну, иногда случались и срывы.
Говорил политолог Андрей Рябов. Чтобы срывов не было, Геннадий Зюганов потребовал расследования нападений на митинги коммунистов и сурово предупредил Кремль, что на атаки Компартия может ответить и силой. 3-4 декабря КПРФ готова проводить митинги. Площадки для манифестаций, которые могут стать акциями протеста, зарезервированы практически во всех регионах России. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны Иракли Акруашвили. Россия настаивает на замене действующего договора с США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не неформальной договоренностью, как предлагают Соединенные Штаты. Министр финансов России Алексей Кудрин требует срочной встречи со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Кудрин подчеркнул, что из-за изъятия ряда документов у Старчака откладываются международные переговоры. Профсоюзы подвергли критике решение руководства завода «Форд» во Всеволожске частично возобновить работу в условиях забастовки рабочих. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 9:00 вечера на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска — джаз-фестиваль в Лондоне. Вы услышите интервью с Чиком Корье, который участвует в этом фестивале. Роман с врагом, голландские девушки и нацистская оккупация. Так сформулирована еще одна тема. Русский европеец в этой рубрике сегодня Иннокентий Анинский, а завершит европейский час поверх барьеров с Иваном Толстым. Как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, европейский час поверх барьеров сегодня 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской прессе. Андрей, давайте начнем с российских тем, если есть интересные публикации на российские темы.
Добрый день. В American Spectator опубликована статья Джорджа Уитмана, основателя и первого президента Национального института публичной библиотеки, под названием «Назад в будущее вместе с Путиным». Владимир Путин, пишет автор, явно задает российской политической экономии реакционное направление, но совершенно неожиданным этот процесс назвать нельзя. Инфраструктурные гиганты, газовый монополист, основной оператор трубопроводов и нефтяной картель вернулись под контроль государства, но это еще не все. С точки зрения Путина и его соратников из разведки и спецслужб, восстановление контроля над ключевыми базовыми отраслями промышленности, ранее находившиеся в частных руках, было прежде всего патриотическим актом восстановления закона и порядка. С точки зрения политической экономии это был в чистом виде шаг в сторону социализма от капитализма и свободного предпринимательства. Апологеты Кремля справедливо замечают, что нужно было сделать что-то, чтобы вырвать контроль из рук преступных олигархов ельцинского периода 90-х. Но проблема существовала задолго до этого. Российские офицеры разведки и спецслужб старой закалки считают государственную собственность важнейшим инструментом социальной и политически жизнеспособного общества. Государство владеет, государство правит, государство регулирует и защищает. Рядовой гражданин и его предпринимательские инициативы играют второстепенную роль по отношению к общему благосостоянию, каково определяет и контролирует государство. Такая позиция является сутью современной российской национальной индивидуальности, черты которой определяются все более четко под руководством Путина. Это демократия лишь по названию, так же как интерпретация Маркса Лениным. Россия катится обратно к управляемой государством промышленной экономике, оправдываемой необходимостью иметь сильное центральное руководство, чтобы не допустить возвращения к хаотичному ельцинскому периоду. Путин и его команда обладают нефтяными и газовыми богатствами России, на основе которых строят свое новое квазисоциалистическое государство. Потенциально это ничуть не менее опасно и враждебно, чем бывший Советский Союз. Руководствуясь тем же ощущением ксенофобии и паранойи, которое и прежде характеризовало поведение России, путинская Россия проводит ложную параллель между планами США по размещению противоракетной базы в Польше с собственными попытками оправдать возвращение в строй ракет средней дальности, нацеленных на Западную Европу базы с 10 ракетами-перехватчиками.
Андрей, а как реагирует американская пресса на переговоры по ближневосточному мирному урегулированию?
Ну вот любопытно, в «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман анализирует причины, по которым ранее непримиримые группы мусульман в разных странах выражают все большую готовность к сотрудничеству с Западом. Страх, впрочем, может служить мощным стимулом, пишет журналист. Страх перед тем, что Аль-Каида начнет диктовать им образ жизни, в конце концов побудил суннитские племена в Ираке восстать против единоверцев, поддерживающих эту организацию, вплоть до того, что они начинают сотрудничать с американцами. Аналогичным образом, из-за страха перед бандитами из поддерживаемой Ираном шиитской армии Махди, все больше иракских шиитов поддерживает проамериканское правительство страны и его армию. Страх перед тем, что Хамас возьмет власть, побуждает Фатх к рабочему взаимодействию с Израилем. А опасения в связи с усиливающимся влиянием Ирана подталкивают все арабские государства, особенно Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию, к еще более тесной координации действий с Америкой и пусть не афишируемому, но сотрудничеству с Израилем. Страх перед крушением Фатха и перспектива вечно нести ответственность за палестинское население западного берега реки Иордан вернул Израиль за стол переговоров, организованных Вашингтоном. Даже Сирия, опасаясь изоляции, согласилась принять участие в мирной конференции. Открывая конференцию в Анаполисе, президент Буш заметил, это не эпилог, а новое начало израильско-палестинских переговоров. Чтобы понять, каков будет результат, не надо быть специалистом по Ближнему Востоку. Если в ближайшие месяцы от газетных заголовков у вас волосы встанут дыбом, вы поймете, как выразился в разговоре со мной израильский обозреватель Нахум Барня, что Анаполис повернул ключ зажигания в машине, у которой спущены все четыре четыре колеса. Но если вы прочтете в газете, что арабские и израильские умеренные сделали шаг, которого вы от них не ожидали, и у вас промелькнет мысль «Ух ты, такого раньше не было», станет ясно, что дело сдвинулось с мертвой точки.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в «Американской печати». Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Правозащитная организация «Международная амнистия» выпустила доклад с анализом внешней политики Испании. В докладе критикуется забвение Испании темы прав человека в ее отношениях с Россией, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Международная амнистия сетует, что в ходе многочисленных встреч и бесед высшего испанского руководства с российскими представителями в последние годы вопрос о нарушении прав человека в России даже не поднимался. Организация напоминает, что по ее сведениям с 1999 года в Чечне пропало от 3 до 5 тысяч человек. Российские правоохранительные органы, отмечается в докладе, добывают признание арестованных, нарушая их права. Они не сообщают родственникам о задержании, лишают арестованных права на защиту и медицинскую помощь. Специальному представителю ООН по борьбе против пыток было отказано в посещении Чечни. В докладе Международной амнистии говорится, что в России преследуются правозащитники и правозащитные организации. Напоминается об убийстве журналистки Анны Политковской и чеченской пацифистки Зоры Битиевой, убийстве которой было осуждено Европейским судом по правам человека. Международная амнистия упрекает правительство Испании в забвении всех этих фактов и в отказе предоставить убежище семье убитого в 2004 году чеченского правозащитника, имя которого в докладе не приводится. Представивший доклад на пресс-конференции в Мадриде руководитель испанского отделения Международной амнистии адвокат Эстебан Бертран посетовал также, что Испания, председательствуя в этом году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не допустила правозащитников на состоявшуюся в сентябре в Вене конференцию ОБСЕ по вопросу о жертвах терроризма. Испания зависит от поставок из России нефти. Видимо, поэтому она отказалась допустить на конференцию представителей российско-чеченского общества дружбы, известного своей правозащитной деятельностью. Мадрид явно уступил давлению Москвы, которая обвиняет правозащитников в связях с террористами. Международная амнистия утверждает, что в России применяются пытки по отношению к арестованным чеченцам, а посему предостерегает испанское правительство от выдачи российской стороне задержанного в Испании 33-летнего Мурата Гасаева, который обвиняется в терроризме и который в последние годы укрывался от российской прокуратуры в Испании. Организация призывает Мадрид сделать тему прав человека приоритетной на всех двусторонних встречах и международных форумах с участием России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве 18:25. В программе «Время свободы» мы вновь возвращаемся к теме предвыборной кампании. Речь идет о выборах в Государственную Думу России. Сейчас о том, как эта кампания проходит в некоторых российских регионах. В Новгородской области на ее ход значительно повлияла смена областного руководства. Причем эта смена случилась на самом старте выдвижения кандидатов в Государственную Думу. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Новгороде Светлана Герасимова.
Стремительно завершивший свою губернаторскую карьеру Михаил Прусак передал эстафету Сергею Митину не только в хозяйственных делах Новгородской области, но и первый номер в избирательном списке региональной «Единой России». Прошедшие 3 месяца должны были убедить жителей региона, что партия власти в кадровых назначениях ошибок не делает. Недавний замминистра сельского хозяйства Сергей Митин вызывает симпатию у новгородцев. Новый глава области активно использует свои столичные связи для решения новгородских проблем, для привлечения инвестиций, в том числе и в аграрный сектор. Не будь столь настырной тактика федеральных политтехнологов «Единой России», поддержка избирателями понятного им кандидата наверняка была бы больше. Даже стопроцентные оппоненты «Единой России» пока не нашли поводов для предвыборной атаки на губернатора Сергея Митина. Разве что патриоты России обратили внимание избирателей на то, что у прежнего губернатора зарплата была втрое меньше. Впрочем, при всей наблюдательности обнаружить признаки какой-либо борьбы между партиями на местном новгородском уровне не удается. Не считать же борьбой перенаклейку плакатов, сорвав чужой, наклеить свой. Конфликт между КПРФ официальной и только что появившимся обществом «Коммунисты Новгородской области», которое выпустило незарегистрированную газету с обвинениями в адрес кандидатов от КПРФ, облсберком разрешил в пользу коммунистической партии. Уличные ссоры между молодыми активистами разных партий, раздающими прохожим печатную агитацию, вызывают только усмешки у горожан. Поделить перекресток знаменосцам все-таки удается без драки. Искры летят только на интернет-форумах, где негативные оценки получают и «Единая Россия», и КПРФ. У кандидатов складывается впечатление, что судьбы депутатских мест в Государственной Думе решаются не здесь, а в Москве. Претензии по части цензуры надо предъявлять не к новгородским, а к федеральным каналам, отмечает представитель КПРФ Николай Бендюков.
Если, скажем, нас так и дальше будут зажимать на центральном радио и телевидении, как сейчас. Естественно, мы приведем ряд акций. В Москве мы уже привели целый ряд акций перед Останкино.
Возглавляющий новгородский список партии СПС, житель города Тулы Герман Ларин, поражен свободой новгородского радиоэфира.
К моему удивлению, на радио Славе вопросов не возникало никаких. Давали возможность высказаться действительно то, что наболело, о том, о чем мы думаем, в отличие, например, от телевидения, где говорили, надо сначала послушать, а потом только посмотреть, давать это в эфир или нет.
С лидером списка правых в Великом Новгороде солидарен представляющий партию «Справедливая Россия», житель Санкт-Петербурга Леонид Полохов.
Одно слово, мы в прямом эфире. Это не запись. Это не перезапись, которую сегодня будут делать на телевидении по моим коллегам и по коллегам от коммунистов. Здесь мы в свободном эфире, мы говорим все, что мы хотим. Считаем нужным.
Новгородского избирателя намерены даже отблагодарить за приход на выборы.
Для всех принявших участие в голосовании общественная организация «За честные выборы» приготовила многочисленные подарки. Посуду, бытовую технику и главный приз – автомобиль. Ждем вас на избирательных участках 2 декабря.
Активность новгородского избирателя решено стимулировать. У него впереди не только избрание Государственной Думы, президента страны. На март назначены выборы досрочно ушедших в отставку Думы и мэра Великого Новгорода. Оставшись без влиятельных покровителей бизнесменов, которые объявлены в международный розыск, городские депутаты не стали усугублять конфликт с областной властью и 23 ноября приняли ее предложение о самороспуске. Для Радио Свобода Светлана Герасимова, Великий Новгород.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – «Президент-царь. Модели политического устройства в России». Чем привлекают избирателей фавориты предвыборной кампании в США? Дочь Ататюрка и поиски армянских родственников в Турции. И расчеты критической точки развития Земли. Итак, все эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Сразу после новостей ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, экс-министр обороны Ираклий Акруашвили. Тбилиси просит о его выдаче на родине, Акруашвили обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий. Красноярский районный суд оштрафовал Союз правых сил на 50 тысяч рублей за нарушение правил агитации. Россия настаивает на замене действующего договора с США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не неформальной договоренностью, как предлагают США. Начальник штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский назвал неконструктивным американский ответ на предложение по противоракетной обороне, сделанные Москвой. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Кудрин подчеркнул, что из-за изъятия ряда документов у Старчака откладываются важные международные переговоры. Профсоюзы подвергли критике решение руководства завода «Форд» во Всеволожске частично возобновить работу в условиях забастовки рабочих. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Последний раунд переговоров по будущему статусу Косово завершился безрезультатно. В Вашингтоне американский президент Джордж Буш встречается с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел с поста главнокомандующего. Он передал свои военные полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни. Президент Франции Николя Саркози обещал предать суду тех, кто стрелял в полицейских во время беспорядков в пригородах Парижа. В Шатойском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит военнослужащий, ранены 3 милиционера. Бой произошел во вторник недалеко от селения Высокогорное. Сообщается также об одном убитом маджахеде. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 ноября 1973 года. Беседы Владимира Васильевича Вейдле. «Дон Жуан» Мейерхольда.
Начну с Александринского театра. Мольеровского «Дон Жуана» я там видел. В постановке Мейерхольда. Позже, много позже, когда в «Лесе Островского» несчастливцев со счастливцем бросали друг другу реплики с каких-то никому не нужных лестниц и эшафодажей, я думал с грустью, что от великого до смешного один шаг. Но вернусь к довоенным далеким годам, к «Дон Жуану», к восторгу полному. Лучшего спектакля никогда за всю жизнь я не видел. Мейерхольд комедию Мольера, не исказив ее нисколько, превратил во что-то сильно похожее на балет. Известно было, что он Юрьева так именно главную роль играть и научил. Варламова и учить не пришлось. Он был без того склонен к преувеличению, карикатуре, гротеску. Все это, и даже то, что Сгонарель оставался Варламовым, вполне устраивало, как говорится, режиссер. Декоратор Головин превзошел все, что он для театра писал до тех пор. Пьеса была поставлена, как тогда выражались, стилизованной. Действие должно было от поднятия занавеса до трагического, нет, трагикомического конца идти легко, ритмично, весело, в строго выдержанном темпе, радовать прежде всего самой театральностью своей. Так оно и шло. Каково было удивление мое, когда, направляясь из бокового входа в партер к моему месту, я увидел, что занавеса нет, что сцена полукругом выдвинута вперед, в зал, что декорация тут как тут, но что сцена пуста, никакой мебели, никакого реквизита. Затем вышли справа и слева два суфлера в кафтанах и париках и расположились за изящными небольшими ширмами. Затем выбежали арабчата, расставили кресла, табуреты, и после трех регламентарных глухих ударов началось представление. Ах, как все было хорошо! И в первый, и во второй, и в третий раз! Как увлекательно, как ненадоедливо забавно! С каким наглым изяществом входил, ногу на ногу клал, садясь, вставал, порхал по сцене Дон Жуан, как весело объяснялся в любви, как бесстрашно приглашал статую командора на ужин, как огненно проваливался в преисподнюю, как рычал и рыдал Сгонарель, сокрушаясь о пропавшем жаловании. Считать не хочу, сколько лет с тех пор прошло. Рукоплещу, бегу по среднему проходу к сцене.
Беседы Владимира Васильевича Вейдле. Радио «Свобода». 28 ноября 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий Иван Толстой.
В Москве в Центральном доме художника на Крымском валу открылась книжная выставка «Нонфикшн». Представлены 265 издательств из 20 стран мира. Главная тема выставки – детская литература. Писатель Григорий Астер проведет встречу вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым. Эдуард Успенский представит четырехтомник своих произведений. 29 ноября на выставке состоится презентация книги нашего коллеги Андрея Шарова «W. Вождь краснокожих в книгах и на экране». На ярмарке запланированы встречи с Людмилой Улицкой, с аргентинским писателем Федерико Андахази, итальянской писательницей и телеведущей Лучано Литтицетто, израильским прозаиком Давидом Гроссманом, французским сказочником Жан-Клодом Морлева и другими авторами. Американский балетный театр Элвина Эйли 28 ноября начинает свои выступления в Нью-Йоркском Сити-центре с премьерой новой постановки труппы «Жар птицы» на музыку Стравинского в постановке Мориса Бежара. Сезон в Сити-центре – часть большого турне кампании по Америке, включающего 45 городов. Биографический фильм о Бобби Дилане «I'm not there», «Меня там нет», номинирован на 4 премии Independent Spirit Awards. Биографию Дилана снял режиссер Тодд Хейнс. Самого музыканта в разные периоды жизни играют 6 актеров. Кейт Бланшетт, Ричард Гир, Кристиан Бейл, Хит Леджер, Маркус Карл Франклин и Бен Уишо. Бланшетт, исполняющая роль музыканта в юности, претендует на премию в номинации «Лучшая актриса второго плана». Маркус Карл Франклин, он в фильме «Дилан-подросток», отмечен в номинации «Лучший актер второго плана». Тодд Хейнс представлен в номинации «Лучший режиссер», а сама лента претендует на премию в категории «Лучший художественный фильм». Премия Independent Spirit Awards вручается с 1984 года. В Москве одновременно вышли две книги писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Преображение России» и «Оптимистическое россиеведение». Книги составлены из статей, печатавшихся на протяжении последних 20 лет. Тем не менее, объединенные единой темой – восстановление исторической памяти и обнаружение своего места в мировой истории – они цельны в своей концепции. Горянин пишет о демократии в средневековой Руси, о нефти, о русских американцах, о первом пассажире московского метро, о загадках российского ВВП, об Украине и российских немцах. За одну из своих статей в октябре этого года Александр Горянин был удостоен первой премии имени Никиты Кириченко, учрежденной журналом «Эксперт», «Профиль» и газетой «Промышленный еженедельник». Горянин – многолетний автор «Радио Свобода». Его книги выпущены Национальной лигой управляющих.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Утверждение Центральной избирательной комиссии России памятной медали имени ученого-этнографа Николая Гиренко, убитого экстремистами в Петербурге. Петербургские правозащитники и соратники ученого сегодня уже воспринимают как кощунство и политический акт. С подробностями наш корреспондент Виктор Резунков.
27 ноября Центр избирком утвердил памятную медаль имени ученого-этнографа, правозащитника Николая Гиренко, которая будет вручаться лучшим наблюдателям на выборах России. Причем будет вручаться не только российским, но и международным наблюдателям, которые по итогам федеральных выборов, будь то парламентские или президентские, внесут наибольший вклад в развитие Института общественного контроля над подготовкой и проведением голосования и обеспечение свободных и справедливых выборов России. С одной стороны, решение учредить такую медаль имени ученого-этнографа, убитого экстремистами в 2004 году, а об этом решении Центра избиркома петербургским правозащитникам и соратникам Николая Гиренко стало известно месяц назад, вызвало в Петербурге некое недоумение, ведь сам Николай Гиренко к выборам конкретно отношения не имел. С другой стороны, для правозащитников было важно, что с именем ученого-этнографа связана государственная награда. Однако уже через месяц ситуация изменилась. Инициатива председателя Центра избиркома Владимира Чурова утвердить такую памятную медаль после грубейших нарушений на выборах, разгона маршей несогласных, выглядит по меньшей мере кощунством, считает друг Николая Гиренко, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
События последних недель и даже дней заставляют меня несколько изменить отношение к вопросу об этой медали. Дело в том, что сам ход этих выборов показывает, что дело даже не в известном принципе, который был все время провозглашен по отношению к выборам таким демократам, как Иосиф Виссарионович Сталин. Помните, неважно, кто как голосует, важно, кто считает, как считает. Дело в том, что весь ход выборов, то совершенно беспардонное доминирование одной политической силы, которая возглавляет бывший начальник Чурова по комитету внешних отношений Ленгорисполкома Владимир Путин, и тот факт, что Чуров, как представитель Центральной избирательной комиссии, никак не реагирует на эти многочисленные нарушения, уже говорит о том, что говорить о том, что кому-то можно присуждать медаль памяти Геренко за выполнение обязанностей по контролю над выборами, где все нарушено с самого начала, это по меньшей мере неприлично.
Заявил координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников, друг Николая Геенко. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 18:41. Рубрика «Политика онлайн». «Волнах свободы» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
«Черная жижа» – все, что осталось от книг библиотеки Вилье-Любель, которую я посетил. Библиотека имени Луи Жуве по соседству с детским садом была дотла сожжена во время беспорядков в городке, который находится у северных пригородов Парижа.
Парижский корреспондент британской газеты «Таймс» Чарльз Бремнер пишет в своем блоге о новом взрыве насилия в этнических кварталах Парижа. Бремнер, как и сотни других журналистов, экспертов и политиков, пытается понять причины этого бедствия, раз в несколько лет охватывающего французские города. Запись в блоге британского журналиста называется «За кулисами новых беспорядков в пригородах Парижа».
Погром в одноэтажном доме, который окружен приятным садиком, является очевидным символом бессмысленности этого последнего кризиса, который поразил беспокойные французские пригороды. Сотни детей, а ведь большинство из них именно дети, буйствуют в этом городке уже вторую ночь, сражаясь с полицией, поджигая и грабя все в районе, который является их собственным домом.
Бремнер напоминает, что новый виток насилия в пригородах начался после произошедшего здесь трагического инцидента, когда полицейская машина столкнулась с мотороллером, на котором ехали двое местных подростков. Один из марокканской семьи, другой выходец из Мали. Молодые люди, которые, по версии полиции, не имели прав на вождение и ехали без защитных шлемов, погибли на месте. Многие местные жители не верят властям и требуют независимого расследования. Впрочем, семьи погибших обратились к молодым людям с призывом прекратить насилие, говорит брат одного из жертв роковой аварии.
Мы собрались здесь, чтобы потребовать правосудия, которое должно вершиться в атмосфере спокойствия и объективности. Мы хотим, чтобы законы республики соблюдались. Семьи погибших обращаются к молодежи с просьбой уважать память и не творить насилие и беззаконие.
Но вернемся к записи в блоге британского корреспондента в Париже. Чарльз Бремнер пишет, что многие жители Вилье-Лебель, если не оправдывают погромы в их же собственном городке, то хотя бы находят им объяснение. Впрочем, многие попросту боятся, говорит местная жительница.
Я живу здесь 25 лет, но такого еще не видела. Конечно, у нас случались беспорядки, но такое, жечь машины, громить все подряд, это какой-то кошмар.
Есть и другие чувства, особенно у тех, кто непосредственно пострадал от действий погромщиков. Чарльз Бремнер приводит слова турка, чья лавка была разграблена.
Это просто толпа маленьких безмозглых ублюдков, которые готовы разнести все вокруг.
В то же время британский журналист отмечает и разницу между нынешним кризисом и событиями 2005 года.
На этот раз правительство действует значительно тоньше. Саркози позвонил из Пекина, где он находился с визитом, и попросил правительство охладить страсти в районах, где вспыхнули беспорядки, не только с помощью полицейских дубинок. Днем полиции на улице не было. Она вернулась туда ночью.
Между тем, власти Франции готовятся к новым погромам. Президент Николя Саркози срочно вернулся на родину. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине, задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны Ираклий Акруашвили. Россия настаивает на замене действующего договора США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не неформальной договоренностью. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Профсоюзы критикуют решение руководства завода «Форд» во всем Всеволожске частично возобновить работу в условиях забастовки рабочих. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Последний раунд переговоров по будущему статусу Косово завершился безрезультатно. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. Он передал свои полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова.
Целевой уровень инфляции 8% в текущем году не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он пояснил, что когда темпы роста потребительских цен составляют не 2-3% в год, а 9-11%, то всегда очевидно, что в большей степени здесь имеют значение монетарные факторы. Таким образом, как сказал Алексей Кудрин, влияние на инфляцию в стране оказал высокий уровень притока капитала и рекордные цены на нефть.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
Средняя цена российской нефти Urals с января и октября 2007 года составила $65.60 за баррель, что на 6% выше показателя 10 месяцев прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Такой же была средняя стоимость нефти и в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла почти на 8%. В целом, как считают эксперты, в среднесрочной перспективе рост мировых цен на энергоресурсы и прежде всего на нефть будет продолжаться, говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация в первую очередь вокруг основных поставщиков, то есть Ирак, Иран. Я знаю, даже есть аналитики, которые ожидают 150. Другое дело, что этот уровень, конечно, на среднесрочной перспективе он неустойчив в силу того, что будет тогда расконсервированы всевозможные очень дорогие месторождения в других местах, с одной стороны, и с другой стороны, будет стимулироваться переход на биотопливо и прочие альтернативы.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 12 по 18 ноября выросли в среднем по России на 0,7%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 57 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 76 центов. Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в административных центрах 49 регионов страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 33 они остались без изменений. Снижение стоимости топлива было отмечено в Челябинске, Тюмени и Назрани. За 10 месяцев года, как сообщалось ранее, средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 2,4%. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, открывает сегодня в Калужской области свой сборочный завод, строительство которого началось чуть более года назад. Как сообщил генеральный директор российского подразделения концерна Фридрих Ленц, завод будет выпускать 7 моделей автомобилей. В частности, 3 модели Volkswagen – седан Jetta, Passat и кроссовер Tiguan, 2 модели Skoda – седан Octavia и хэтчбэк Fabia, а также модель на базе Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка. Седьмой моделью, которую представитель концерна не назвал, может стать внедорожник Volkswagen Touareg, о чем сообщалось ранее. Производство первой из них, седана Skoda Octavia, по планам начнется до конца 2007 года. Мощность завода Volkswagen Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Австрийская строительная компания «Страбак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», договорилась о создании консорциума с немецкими концернами «Siemens» и «Deutsche Telekom» для совместного строительства платных автомобильных дорог в России. Как сообщили представители «Страбак», в ближайшие 5 лет Украина и Россия планируют построить в общей сложности 3200 километров таких автомагистралей. О наиболее важных для страны проектах в этой сфере рассказывает министр транспорта России Игорь Левитин.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива 1.5 раза. Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки.
Финская компания Nokia остается крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов, опережая по объемам продаж 3 следующие компании вместе взятые. Как отмечается в очередном обзоре американской исследовательской компании Gartner, в третьем квартале 2007 года доля Nokia на мировом рынке мобильных телефонов увеличилась с 37 до 38%. На второе место вышла южнокорейская компания Samsung – 14,5%, впервые опередив американскую компанию Motorola, доля которой составила 13%, на треть меньше, чем год назад. Четвертая – шведско-японская Sony Ericsson, на долю которой пришлось 8,8% всех проданных в мире мобильных телефонов. А пятая – южнокорейская компания LG – 7,1%. На долю всех остальных производителей мобильных телефонов вместе взятых приходится 18,4% мирового рынка. Курс доллара на сегодня 24 рубля 31 копейка, на завтра 24,36. Евро сегодня стоит 36 рублей 9 копеек, курс на четверг 36,02. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это были новости экономики от Ивана Трефилова, а завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». На территории Турции за последние 10 тысяч лет существовали десятки самых разных цивилизаций, и поэтому поиски древних сокровищ, как ни удивительно, всегда были реальной статьей доходов для многих турецких крестьян. О турецких кладоискателях репортаж нашего корреспондента Елены Солнцевой.
Древние цивилизации в Турции лежат прямо под ногами. Стоит только поглубже копнуть. Клады находят чуть ли не каждый день. Каждая стройка в Стамбуле превращается в археологические раскопки. На подготовительной стадии строительства ветки метро, соединяющей европейскую и азиатскую часть города, были сделаны тысячи находок. Строители наткнулись на остатки улиц и площадей римской и византийской эпох. Рассказывает археолог и историк Невзих Башгелен, утверждающий, что после каждой такой находки в Турции сотни людей отправляются на поиски сокровищ. В анатолийских деревнях кладоискательством занимаются целые семейные кланы. Анатолию, центральную Турцию, недаром называют колыбелью древних цивилизаций. Рассказывают, как одна сельская семья неожиданно разбогатела после того, как выкопала в собственном огороде подлинную статую Афродиты эллинистической эпохи. Говорит преподаватель истории одной из стамбульских школ Памир Кыр. Если раньше кладоискатели по старинке обращались за помощью к Бюйджу, местным гадалкам и экстрасенсам, которые указывали место, где якобы зарыт клад, то сегодня они пользуются самой современной техникой – американской фирмы Fisher, несмотря на то, что она стоит дорого и явно не по карману рядовому крестьянину. Недавно в Стамбуле осудили группу преступников, которые промышляли продажей наград турецких военных времен Османской империи и основания республики. Среди вещественных доказательств на общую сумму около 300 тысяч долларов оказался медальон с изображением Ататюрка, принадлежавший известному военачальнику, погибшему в годы войны с Грецией в начале прошлого века. Однако такие случаи – большая редкость. Турки свято чтут свое прошлое, но вот к более древним культурам относятся весьма прохладно. По словам журналиста-историка Мишат Каранлы, пришедшие на эти земли в начале XVI века, турки-османы воспринимают древние цивилизации как чужую историю. Для малограмотных крестьян поиск исторических находок – способ заработать на кусок хлеба. Они не понимают истинной ценности. Такое же отношение к историческому прошлому у местных властей. Сельские чиновники, как правило, не образованы, не желают тратить бюджетные средства на содержание музейных экспонатов, которые находятся в ужасающем состоянии. Многие из них просто свалены в кучу, гниют и разворовываются. При этом власти не забывают год от года повышать цены на билеты для туристов, стремясь заработать как можно больше денег. В последнее время упорно ищут в Анатолийских горах древние ликийские могилы. В археологическом музее Анкары собраны сотни экспонатов этой древней цивилизации, существовавшей на юге Малой Азии на рубеже 2-1 тысячелетий до нашей эры. Известно, что умерших они хоронили в скальных могилах, на которых изображали гарпий, уносивших усопшего в царство теней. Самые богатые покупали в горах место и вырубали настоящие скальные дворцы, куда сносили золотые украшения, слитки, посуду. Покойники уплывали в царство мертвых на крышках своих гробов. Во время погребальной церемонии умершему клали в рот золотые монеты. Именно эта традиция стала причиной полного разграбления могил. Профессор, историк, археолог Невзих Башгелен. Могилы древних ликийцев почти все разграблены. Однако самые упорные до сих пор поднимаются высоко в горы, чтобы найти захоронение одного ликийского царя, которое по преданиям сохранилось вместе с сокровищами. В поисках исторических ценностей по всей Турции курсируют челноки. Чтобы не привлекать излишнего внимания, эти люди, как правило, плохо одеты, пользуются самым дешевым автотранспортом, что не мешает им зарабатывать целое состояние. Договоренность с турецкими таможенниками помогает обходить жесткие законы, запрещающие вывоз из страны предметов, имеющих историческую ценность. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж нашего корреспондента Елены Солнцевой прозвучал в рамках постоянной рубрики информационной программы «Время свободы». Это рубрика «Истории Запада и Востока». Итак, темы нашей программы исчерпаны. Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы «Темы дня». И центральная тема совершенно очевидна. Это предвыборная кампания в Государственную Думу России и начавшаяся сегодня предвыборная кампания на выборах президента Российской Федерации. Вполне возможно, что за тот час, который остался до программы «Темы дня», могут произойти какие-то важные события. И, разумеется, о них мы тоже будем рассказывать. Андрей Шарый расскажет в нашей программе, расскажут и корреспонденты «Радио Свобода» на местах. Ну а сразу после информационных часов программы «Время свободы» в 19 часов, после выпуска новостей в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. С ним будет беседовать обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Я же прощаюсь до пятницы. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Вы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении
голосов. Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем...
Мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.